У нас либо даже задержка в скайпе, либо... Не знаю. Решим вопрос. Всем привет. Это 4-й выпуск. Случайно записали. Мы его уже пытаемся записывать 2-й раз.
Да.
Чисто из-за технических проблем.
Ладно, это, кого я обманул. Уже выпуск.
Потому что говорить не умею. Лично из-за моего косяка было. Была запись слишком тухлая. И мы решили неделю сделать перерыв. Вот, а мы вернулись. Чё, как у тебя неделя прошла?
Неделя прошла, она, короче, работал, но не по своей профессии, а руками. Поэтому у меня не было времени ни на подготовку, ни на фиг знает. Даже не программировал особо свое удовольствие. Это печалит немножко. Следующая неделя будет отдых. Может, во время отдыха найду время там подготовиться к следующей записи. Так что да. А у тебя?
Да, что, у меня тоже типичная рабочая неделя. Английский, работа. А, в принципе, все. Единственное, что отличает меня от недели, я занимался поиском велосипедов. Я уже прожужжал все уши Даше, Максу.
И мои тоже. Ты не заставил побегать? Кстати, в тот день, когда ты попросил заехать в магазин. Я же заехал в магазин, да? И я некий такой крючок сделал. То есть, ну, получается, я по своей траектории ехал, как обычно, и немножко некий крюк сделал, чтобы к твоему магазину заехать. Лишние, наверное, 3 километра. И я в тот день решил колесо не заряжать. Думал, у меня хватит 40%, чтобы доехать до моего места. Всего там 20 километров проехать, думаю, хватит. Я последние 3 километра шел пешком. Вот. И у меня колесо в ноль, вообще в ноль разрядилось. Но прикол в том, что когда я начал поставить на зарядку, обычно скорость зарядки примерно 10% за 1 час, ну примерно, наверное, даже дольше. А тут за 30 минут он хрес от 0 до 30% поднялся. Походу, наверное, из-за мороза. Вот это последние проценты, они врут как-то. Это что-то такая печаль.
У меня такое с телефоном, слушай. Я
ну
не
так,
знаю,
конечно.
У всех такая проблема или нет?
Да.
Идешь, ну, в кармане мерзнет телефон. Где-то 60% у меня было. Идешь, слушаешь музыку, все хорошо. И ты решил поменять песенку. А ты достаешь телефон из кармана, он у тебя включается, ты меняешь песенку. И у тебя из 60 такое бац, первое оповещение. У вас 20%. Хотите ли поставить экономный режим? Ты нажимаешь да, хочу. Да. Нажимаешь этот хочу. Фигак, 20 превращается в 5% в этот момент.
Не, ну это уже перебор. Обычно вот такой проблема при, не знаю, записи видео, там, вот камерой пользуешься на холоде, и он начинает очень быстро сажаться. Ну, чтобы с 60 до 20%
прохлеять. Ну, да. Ну, это холодно. Это сколько? 25 было. Он долго.
Минус?
Он замерз. Да.
Ты где? В своем... как ты там жил, я забыл же.
Нет, вот сейчас историю. Вот в Владимире было.
Да ну нахер. Владимир, минус 25, когда было?
Я тебе говорю... Блин, слушай, тогда было минус 25, а прошлой ночью минус 30. Было у нас.
Это приблизительно когда месяц
назад. У меня есть фоточка в Инстаграме, хочешь, я тебе могу скинуть. Там мы берем кипяток с кружки, разливаем на улице.
Серьезно? Получалось?
Да, и такой пар повсюду. Прикольно.
Красиво. А, я думал, как в Якутии в снег превращался.
Не, ну, я думаю, нет, он не успевал, но куча пара была, ну, очень, тоже красивый эффект. Не хуже, в принципе. Вот, так что у нас тут дубак полнейший. У тебя как там с погодой?
Да, дубак, и особенно дубак был 14 февраля. Я решил выйти на улицу, ну, вообще там в магазин выйти, но не только. И мне хватило на минут 20. Это прям пипец, там такое ветрище, и меня что-то дувало. И даже вот высунуть руку из кармана, это подвиг был. Не мог, это было больно. Ладно, там, когда я чуть-чуть потеплее бывало, там, не знаю, минут, ну, то есть тогда, наверное, было градусов 30, наверное, или 25, не помню точно. А когда вот, я ездил, в тот момент я на работу не ездил, то есть я прекратил прямо на неделю или полторы недели не ездил на работу на колесе. До этого я ездил на колесе, и первые там дни, когда я ездил, я еще не знал карту, и я доставал руку из кармана, доставал телефон, и приходилось перчатку снимать, чтобы картой пользоваться. И рука замерзала, но я на ходу пользовался, то есть как бы, и, то есть сам на ходу там километров 20 в час еду, рука, ну, то есть как бы ветер и все такое, и рука немножко подмерзала, но терпимо было. Тут выйти на улицу, даже дверь открыть мне, даже не доходя до двери в подъезде, такой звук, такой гул, что ж прям, не знаю, ну, страшно было. Я думал, там за дверью вообще ужас, что творится. Открываю, думаю, там ужас, но не такой, как думал. Ну все же, это пипец. Это было 14 февраля, наверное, у всех так было. Там даже в Техасе такое было. Даже в Техасе слышал новость, что там вообще заморские прям жесткие. Ну, для Техаса. Вот. Я думал, это вообще в России в основном. То есть я, когда смотрел, там есть такая карта, которая показывает это состояние погоды по всей карте. То есть там показывает температуру в каждой точке карты. Вот, там цветовая гамма и ветра показывают. Ну, так, если в Яндексе такая штука есть, я только недавно узнал, есть специальный сайт, который показывает такие карты. Вот. И там можешь посмотреть некоторое, ну, в будущее заглянуть на несколько часов или на сутки, не знаю, и в прошлое посмотреть, как там было. И можешь посмотреть в любую точку мира.
Ну, у Гугла есть такая... Ой, у Гугла говорю, у Яндекса. Яндекс Осадки вроде называется. Или что-то такое.
Ну да, я...
То есть, не знаю, это сейчас отдельный проект или просто слой на карте?
Я думаю, мне кажется, отдельный. Вот,
обычно я использовал летом, когда смотрели, где дожди.
Ну, когда я смотрел на Россию, там видно, что было... Вот, даже если, не знаю, границы России, вот эта штука синяя, там фиолетовая, и вот перетекает там синяя, то есть фиолетовая сильно холодно. И он перетекает, вот эта граница
шедкая. А где вообще по России. Смертельно холодно? Там черепушки, да, наверное, нарисованы.
Это было бы точно, черные точки были бы, вот, наверное. И, короче, получается, вот эта граница перехода с фиолетового, ну, с холодного на чуть-чуть более теплое, она как раз на границе с Россией. Ну, чуть-чуть захватывает Казахстан, капельку захватывает северную часть. А так прям границу России четко видно вот это. Я думал, только в основном в России такая холодная, но в Европе потеплее. Тут Техас замерз, блин. В Америке только Флорида теплая. Вот. Ну, Флорида это, конечно, такой вот прыщичек такой. Ну, то есть там. Он самая южная часть Америки. Флорида практически. И она обычно в центре холод, а по краям тепло, потому что там океан. Океан подогревает. Ну, то есть, есть такая штука, я забыл, как называется. Европа, тепло к Европе идет от какого-то там, не знаю, я забыл, как называется штука.
Ты имеешь в виду вихри вот эти вот, которые?
Ну, да, там, ладно, я вспомню. Короче, ну, то есть, Европа в основном теплее, чем, да, даже вот если по это широте, ну, смотреть, Европа, ну, теплее России, потому что там ее как окружает, ну, там вот это океаны, они тепло дают. Я вот не помню, как называется. Вот, ладно. И к чему-то я все... Техас замерз, короче, я в шоке. Мы все это обсуждали, все вокруг меня обсуждали, все чуть ли... Ну, в основном ржали, в основном. Я вообще удивляюсь, у меня...
А это в Техасе так говорят, там, типа... Йо-хо! Или где?
Ну, наверное, там же это.
Блин, не могу сейчас придумать шутку параллельно с Техасом, со снегом, лошадьми и револьверами.
Да, прикинь, если ты бежишь на лошади, там в такой шляпе, как такая шляпа называется, так круглая. И тут на тебя снег выпал.
И в пончо обязательно, чтобы у тебя было.
Пончо.
Ну, треугольный такой свитер, знаешь.
Нет. А, ну я видел,
ну, да. Типа, это представь, как квадрат, фартук. Ну, не треугольный он, наверное, он ромбовитый просто.
Это как фартук?
Да, ромбовитый, с дыркой, ну, где бошку просунуть надо.
Ну да, понял, да. Прикольно. И такой замахиваешь, что там, не знаю, то есть это хлыст или как называется. Замахиваешь, и тут на тебя снег выпадает. И ты хрест замерз. Ну, блин. Там, короче, проблема была то, что там электричество потухло, но в плане там электростанции замерзли, и эти ветряки замерзли, и у них вообще... И там слышал, что некоторые пытались обогревать себя в квартире или в домах своих, разведя костер внутри. И у них каждый пожар пошел дальше, это пипец.
Вот тебе, слышишь, это глобальное потепление.
Ты вот, знаешь, ледниковый период, блин, настал. Скоро будем перемещаться.
Я как раз недавно смотрел фильм «Послезавтра». Не знаю, видел ты его или нет.
«Послезавтра»?
Там катаклизм произошел, и все начало резко замерзать. Погода поменялась, резко замерзла. Типа за пару дней вся Америка, ну, не, получается, северная ее часть, вся была в снегу. Не смотрел этот фильм? «Послезавтра» называется.
Нет. Ну, да, ну приеду тебе. К тебе, еще покажешь.
Конечно, там, блин, прикольный фильм, я его пересматривал. Интересно. А если вкратце рассказать, то это просто произошла катаклизм. И страна начала, ну, весь мир, не только страна, весь мир начал замерзать. И настолько жуткий холод, что моментально замерзал человек. Вот, если не находится возле огня, как так.
Еще, в смысле, если находится возле огня?
Ну, если ты костер смог поддержать, чтобы как-то согреться, то, скорее всего, не умрешь. Ну, имеется в виду в здании каком-нибудь. Ну, вот так же, как твои шерифы с конями-то, когда ты сейчас говорил, в городе.
Блин, походу, в этой игре чекпоинт возле костра, как...
Да-да-да-да-да. Вот. А это все наши всратые шутки.
Ясно. И, кстати, насчет у тебя же, мы были у тебя дома, там втроем, и там у тебя же PlayStation, потом у тебя там так что мало игр, и сейчас я подумал, в связи с тем, что мы там недавно искали музыку, и я тебе посоветовал саундтрек из игры Fury, будем ли мы играть в Fury, а?
Слушай, я что-то посмотрел, там старая, да, игра?
Или как? Нет. 3 года есть.
Графония мне показалась.
А это стилизация такая. Да, графония. Он как бы вырвет глаз, мне кажется. Ну, типа, я это не верю. Там, короче, слишком такой ядовитые краски.
Да, да, да.
Это такая стилизация, да.
Да я не знаю.
Ну, музыку-то послушал.
Музыку я послушал. Я что-то как-то не знаю насчет засунуть это в подкаст. Пока что.
Да. Ну, блин, и да.
Я просто если вкратце сейчас вот скажу, о чем вообще речь идет. У нас стоит вопрос, что засунуть за интро, получается, да, как называется, интро.
И перебивки, да.
Вот, и сначала мы начали искать музыку, но мы ищем сейчас музыку, которая с свободными правами. Но я вот сижу и думаю, блин, может попробовать какую-то придумать. Знаешь, как шоу хочется. Не знаю, почему-то хочется, чтобы музыка была, чтобы понимали, что это шоу. Типа пом-пром, пом-пом-пом. Что-нибудь такое.
Самое простое — скачать FL Studio и самому забацать.
Ну да, да. Как-нибудь придумать можно будет.
Чем вот, вообще там насчет свободной лицензии. Полностью. Мало песен свободной лицензии. Ну, сложно найти. Мы сейчас находили. В основном, есть лицензии такие, которые позволяют, а они вот вроде как бы платные лицензии, то есть Они позволяют использовать музыку, ну, в каких-то тематических, то есть, например, вот эта лицензия, которую я тебе скинул, там, Fury, это саундтрек из игры, и там лицензия называется, не помню сейчас, забыл название, короче...
Я название лицензии тоже не помню, но я вот, когда первый раз искал, еще давно-то, когда мы первый подкаст пытались записать, я узнал, что есть две лицензии, которые нам подходят. Первая — это полностью свободная, да, без указания автора даже. И вторая лицензия, где ты можешь тоже свободно использовать, но тебе надо указывать автора в описании. Обязательно.
Ну, добросовестное использование называется. Вот эта лицензия называется G4F. Ну, или как это назвать? Вообще, J, ну или не J, а... Блин, как на английском правильно... J, блин, 2 есть. Вообще, G, 4F. И там это в основном эта лицензия именно для некоторых игр, там в ее списке есть, ну, несколько игр там, ну, штук 10. И все саундтреки этой игры входят в эту лицензию, и И в этой лицензии там описано, что ее можно использовать как там в видосиках, на тематических, ну, тематические видосики посвящены играм, и они не банят. Но если даже не посвящена этой тематике, то можно использовать, но главное, если монетизируешь контент, то надо запрос какой-то им написать. Разрешение запросить,
что договор такое. Кинуть, да, типа, согласно.
Да, ну они разрешают использовать. Только если монетизируешь, то, наверное, надо делиться. Вот. И перезаливать чисто музыку в YouTube не разрешают, потому что у них есть свой канал официальный, так что типа, запрещают. А так можно использовать. Вот. И, наверное, подобные лицензии с подобными правилами есть, наверное, и другие. Можно поискать. Просто очковые используют с лицензиями. Их надо разбирать, их так много. Вот. Проще найти без автора. Вот я некоторые знаю... Некоторых таких авторов, как, например, Николай Беспалов, который мы оба знаем, есть еще Дефройс, и есть еще Верм, который я слушал раньше, до сих пор слушаю. Они как бы ВКонтакте просто сделали от себя музыку в Field Studio или подобной там программе и закинули в YouTube и не парились с лицензиями. Вот в России почти не парятся с лицензией. Вот если какой-то американец сделал ремикс на какую-то музыку, вот он даже свою лицензию выпустил, то есть он подписал, я понимаю, свою музыку под лицензию, то есть даже вот ремикс издают, мне казалось, ремиксы почти все свободны, потому что они и так используют чужую музыку и переделывают ее. Я думал, они, их можно пользоваться, оказывается, не все. А мне кажется, это в основном забугорные люди прям так осознанно подходят к своей музыке, это же такое, как сказать,
Да, просто происходит уважение своего труда.
А у нас могут это сделать музыку, закинуть и как бы, у нас как делают, например, как не Галая Беспалов или Дефройс, вот как Дефройс, я знаю, он сначала, 50 примерно, или почти 50 выпустил чисто бесплатно, а потом начал уже монетизировать свои, будущие треки начал монетизировать. И то есть он свою популярность набрал, как бы портфолио, и теперь у него заказывают. И музыку таких исполнителей на раннем этапе можно юзать. Вот. Это круто.
Yeah? Смотри, еще как можно сделать. Мы можем с тобой придумать какой-нибудь ритм. Я могу на барабанах сыграть.
Да. Yeah. А Field Studio пользоваться умеешь? Можно как бы за...
Миксить. Не знаю, я думаю, GarageBand, мне кажется, поможет достаточно.
А какие у него возможности?
Я еще все не знаю, но тут вроде есть и синтезаторы, чтобы побаловаться. Заготовки есть всякие.
Сэмплы есть,
можно будет изучить. Да, сэмплы есть. Можно будет поизучать.
Прям универсальный ножик у тебя какой-то.
GarageBand. Видимо, на поверхностном уровне. Хотя, я не знаю. Наверное. Универсальный ножик для начинающих, чтобы изучить. А может, и не для начинающих.
Ты просто как и диктофон используешь, я вообще в шоке.
Вот. Тогда перейдем к основной теме, которую мы хотели. К основной.
Подожди-ка, давай еще у нас пару тем есть. Это ты там не договорил еще про складной велосипед. Там что-то хотел, я тебя перебил, да?
Продолжаем. Да, про складные велосипеды. Слушай, да, тут я сидел, изучал складные велосипеды. Оказывается, довольно недешевые велосипеды, как можно было подумать изначально. Они маленькие, что там. И еще, оказывается, они не очень-то и легкие, как тоже можно было подумать изначально.
Можно было подумать? Потому что складные механизмы есть, наверное. А что там? За счет чего легкие должны быть?
Да, они просто маленькие, потому что... Вот и все, я думал, что они легкие. А там, оказывается, они весят ровно столько же, сколько весит обычный велосипед. Просто на алюминиевой раме велосипед весит 13 килограмм. У меня тот велосипед, который ты видел, мой, с 28-дюймовыми колесами, 25 миллиметров толщина колес, без скоростей весил 11 кг. И то на стальной раме. О, не 11. Не 11, подожди, вру. 12 или 12, кажется. 12 или 13 тоже килограмм. Вот. И...
Серьезно, 28 дюймов?
Это было для меня, и да. И для меня это было удивление, что складные велосипеды маленькие 20-дюймовыми колесами весят столько же. Вот. Сама рама, кстати, весит около алюминиевая, около 2-2,5-3 килограмм, я посмотрел. Это без учета. Ну, это просто рама голая, без учета посидельного и руля просто. А по поводу цены. У нас есть тут компания Schulz. Я так понял, она более-менее пропиарена у нас. Это наша российская компания. Они делают, я так понимаю, они дизайн by Schulz, made in China. Вот. Такого рода. Но у них, по крайней мере, доступные цены. Я вот нашел велосипед, который сейчас будет стоить, с 1 марта у них поднимутся цены, у них написано на сайте, и он, короче, будет стоить 25 тысяч рублей. Второй, вот есть стартовый у них модель, вообще стартовый, там он на уровень хуже, ну и стоит он 18 тысяч. Это уже такой, чуть-чуть по уровню выше, но тоже очень начинающий. Он на алюминиевой раме, у него кассета. У него промподшипники, если кому-то, там, не знаю, говорит что-то. Промподшипники, 8 скоростей, и весит он 13 кг. Вот, я собираюсь его брать и возьму, наверное, такой же для Даши. Хочется, чтобы примерно одинаковый, хотя бы по размеру колес были. Но вообще одинаковый велосипед было бы, конечно, очень удобно для того, чтобы... чинить можно было, знаешь, типа, не надо изучать разные механизмы. Они одинаковые, взял, знаешь, что надо для одного и для второго сразу же. Вот. А насчет дороговизны, это было вообще для меня открытие номер два. Ну, в принципе, это логично, потому что механизмы, они все же, их надо все разрабатывать. Вот. И вот этот велосипед стоит 25, а потом я начал изучать. Есть Stealth, всем известная компания. Там 30 тысяч велосипед стоит. Ну, тоже 25-30 тысяч рублей стоят велосипеды такие. А потом я думаю, блин, 25... Я потом смирился, что 25-30 это дешево. Так сказать, стартовый взнос. Такой entry level для складных велосипедов. А потом я начал изучать. Велосипеды спокойно могут стоить 150 тысяч рублей складные. 200 тысяч рублей. Это, короче, есть такая компания, называется Brompton. Не знаю, правильно я называю или нет. Brompton. Они делают, вроде как британцы, они делают складнички полностью вручную, я так понимаю, у них сборка. Хотя это тоже так, знаешь, реклама. Типа, что значит... Я вот не понял, что значит у них ручная сборка. Типа, отлили раму, вручную собрали. Ну да. Я думаю, примерно Schulz так же делает.
Они раму делают? Ты говоришь, они закупают у Китая
какие... Ну, они полностью, я так понимаю, могу ошибаться, они делают раму, в плане делают, что значит делать? Они проектируют раму.
То есть не заказывают,
отправляют проект. Китайцы уже делают. Да, китайцы уже все делают.
Ну, ясно.
Вот. Собирают. А Brompton они полностью, я так понимаю, делают все у себя в Англии. И опять, ну и Brompton очень интересный складной механизм. Если у дешевых моделей, да, Schulz, Stealth взять, они складываются, получается, пополам и руль. Ну, ты видел. Вот пополам, то есть рама. И руль складывается, чтобы...
Там и педали складываются, и вроде даже...
Ну, и педали, да.
Сидушка не просто сидушка опускается, мне кажется, она даже как-то... Я не очень
запомнил. Нет, она просто опускается, сидушка просто опускается.
Ну, прям, руль, там было ощущение, что остается одно колесо два. Заднее.
Это всего лишь складываются два механизма. Это рама и руль, да? А у Brompton система из трех три перегиба происходит. Короче, очень интересно. Первый перегиб – это заднее колесо, оно как бы, оно берется, отламывается вместе с багажником и складывается вовнутрь, посередине
к педалям.
Рамы. Ну, к педалям, да, в сторону педалей. Понял, да?
Ну, и переднее колесо также, да?
А переднее колесо, я вот не понял, оно, как кажется, пополам просто. Ну, как обычные вот
Колесо пополам.
Не-не-не, рама пополам получается. То есть, знаете, часть колеса с багажником, оно просто складывается по оси, ну, получается так, радиальному движению в сторону рамы, да? А передняя часть, получается, перелом просто пополам складывается ко второму колесу. И также и переламывается руль. И получается намного компактнее. Потому что в случае с... И получается такой, знаешь, прямоугольник. Ну, квадрат. Как назвать? Короче, как твое моноколесо в этом плане уже становится. Ближе, похоже.
Нет, вообще я сейчас...
Я не по размеру говорю. Я имею в виду по фигуре. Да, то есть это получается такой квадрат.
Да, прикольно. Я сейчас возбудился, значит, размера. Я забыл, что размер колеса у велосипеда около 28 дюймов. Так что, получается, у меня колесо 18 дюймов, она чуть ли не в полтора раза меньше, да, по размерам получается, да? Даже колесо. Ну, размер вот, колеса.
Давай тогда договорю. Вот в дешевых моделях Шульц, да, например, Шульц или Стелс, а у них переламывается только рама, и там получается, помимо колеса, он такой прямоугольный уже, форма как чемодан. И торчит, и достигает это около 80 сантиметров, получается, самая большая, от колеса до края. То есть такая длинная. Ну, все равно длинная лопата. Хотя на фотографиях так не выглядит. В общем, когда закажу, я обязательно об этом поподробнее расскажу. Вот. В принципе... Если говорить еще про поиск велосипедов, есть еще популярные модели, это у кого есть деньги. Есть на слуху всегда две компании. Это Бромтон, о котором я сказал, но я так понимаю, в СНГ никто их почти не покупает, только совсем богачи, потому что там цена уходит, высокая. И есть еще популярная компания Дахун. Я не знаю, это китайцы или кто. Они делают более бюджетные модели, но у них огромный тоже выбор. Они именно тоже специализируются на продаже складных велосипедов. Вот. А именно со стороны России, вот Stealth, Forward, я не знаю, кстати, это все наши, наверное, и Шульц. Но Шульц именно более популярна в узких, как сказать?
В узких кругах.
Короче, в кругах, кто пытается разобраться, да, в этой теме, они сразу же натыкаются на Шульц. Вот. Но у меня есть теория заговора. Ты какой велосипед в Яндекс.Маркете не вобьешь из Шульцев, да, отзывов, то у него всегда стоит плашечка «Выбор потребителей». И дофига-дофига комментариев, отзывов. И некоторые из этих отзывов это сделаны чисто пользователями однодневок. Ну, типа, ни фотографии нет, всего лишь один отзыв на Яндекс.Маркете, и таких очень много. Может проверить. Я не знаю, никого не хочу обвинять, ничего, но так очень странно выглядит. Но и при этом есть и достаточно много отзывов именно с фотографиями, и видно, что с реальным опытом. Потому что они описывают какие много проблем каких-то описывают, знаешь, таких, типа надо заменить то-то, сё-то, третье, десятое. Ночью, на самом деле, Шульц довольно популярна. И в этом даже, в этом есть плюс, это как, знаешь, как покупать то, что есть у всех. Вот, знаешь, машины покупают люди, которые есть у всех, у тебя всегда есть детали для этого. Вот Шульцем то же самое, это целая группа, это кто пользуется Шульцем, велосипедом, это группа людей, которые могут между собой общаться. Такой клуб происходит. Это очень классно, я считаю. И, в принципе, я пока сейчас остановился на компании Шульц. Сейчас жду, когда у них появится хотя бы предзаказы этих велосипедов. Как-то так. И почему я хочу взять именно складничок? Я хочу купить два складничка, чтобы в будущем, я так планирую купить машину, я хочу брать, путешествовать на машине и в случае, в удобном случае, брать велосипед, доставать и гулять по городу. Вот. И теперь с твоим разрешением переходим плавно к следующей теме, и связанной с предыдущим подкастом про путешествия.
Да.
Мы, по идее, мы захотели подготовить. И я вот взял несколько. У тебя есть какие-нибудь места? Начнем, давай, если с тебя есть смысл начинать.
Ну, с меня. У меня список скромный. Вот. Я, получается, сам был в небольших количествах мест. Это сейчас Кисловодск, Уфа и Владимир. Все. Ну, это еще Москва, конечно. Вот. И у меня есть список, я уже тебе, наверное, рассказывал. Это ЕКБ, ну, то есть такие города. Я хочу попутешествовать вот в таком плане. То есть на поезде еду в какой-то город на пару ночей, его объезжаю, смотрю там всякие места, там типа природу смотрю. И вот как раз ЕКБ, может быть, Пермь. Наверное, это из таких более-менее комфортных, удобных мест. То есть, чтобы не ехать, черти, куда-то на Байкал или в Якутию, туда я пока не готов ездить. А вот ЕКБ, Пермь и, может быть, блин, на Челябинск точно не хочу. Ну и на Кавказ, там, типа, Краснодарский край и Ставропольский, вроде, край. Там, где Пятигорск, Кисловодск, вот эти места хочу. Там поездить, попутешествовать, посмотреть на природу. Ну, и по горам полазить, самое главное. И ты раньше говорил про северные места. Может, ты сейчас расскажешь? Тоже заинтересовал меня, я бы посмотрел их. Может быть, с тобой.
Ну, про северные, да. Я, так как сам из Кольского полуострова, из города Мурманск, то Кольский полуостров просто это вот место, куда обязательно надо прибыть каждому туристу. При этом побыть два, как минимум два раза в разные сезоны. Это летний сезон и зимний сезон. Объясню почему. Во-первых, за полярным кругом, Кольский полуостров находится за полярным кругом, и за полярным кругом есть такая тема, как полярный день и полярная ночь. Слышал о таком?
Ну, они в разные времена года, да?
Ну, да, логично. Ну, ты не знаешь, да, что это такое?
Не, слышал. Ну, это типа, когда если полярный день, то целый день практически. Ну, очень короткая ночь, или вообще нету. Вот. И также, если ночь, то дня почти нету.
Ты близок к правде. Короче, полярная ночь, это происходит зимой. Это когда на 45 дней, кажется, на 45 дней уходит солнце за горизонт и не возвращается.
Это вообще круглосуточно без солнца, да? Даже так?
Да, ну. Да. Благодаря, что шар круглый, конечно, свет попадает изредка, да? Ну, допустим, ближе уже к окончанию. А так все, да. Именно по факту солнца нет. То есть оно как за горизонт ушло, даже краешек не появляется.
Сможешь как медведи на зимовку уходить, заснул,
ну, да,
и утром просыпаешься через 40 дней.
Так и получается. А полярный день – это когда… Не путай с белыми ночами, кстати. Полярный день – это когда, наоборот, солнце есть за горизонтом, вышло из горизонта и не опускается никогда за горизонт.
И в чем все-таки отличие от белых ночей?
А белые ночи – это просто солнце уходит, боюсь ошибиться, солнце уходит за горизонт, просто недалеко. Из-за этого как бы долго-долго светло.
Угу.
Ну, то есть вся ночь почти свет происходит. Облачный такой свет. Как знаешь, вот ты бываешь, не спишь ночью. Вот во Владимире, помнишь, где-нибудь начало лета? Да, и где-то в 3 часа уже светать начинает.
Да, я даже
вот, зимой вот так же светло. Так же полярный день. Ой, белая ночь.
А даже зимой, помню, в час ночи или в 3 часа ночи за окном светло. Мне сосед говорил, сосед такой спрашивает, что там светло так? Говорит, ну там типа снег отражается, и от луны и видно.
Не, ну это все видно. Это понятно. Это понятно. Но я про другое
не знал.
Я про лето. Я про лето именно, когда то, что рано светает, и поначалу, когда солнце не вышло из горизонта, просто светло, но без солнца. Такое. Вот, это и есть, ну, в принципе, так белая ночь выглядит. Вот. И в этом плане. Тоже интересно, это вот питерцы очень любят хвастаться таким явлением у себя.
Да, это круто, конечно. А мы, конечно,
мурманские
это
в Питере закуски, бывал, за да? этим хвастаться тем, что у нас белые ночи.
Это же в Питере бывал, да?
Я был, но всегда я был проездом.
Ага. Ну ты продолжай,
конечно, рассказывать про места. Я гулял в Питере.
Просто продолжай говорить про места, а то что-то мы там... А у нас время поджимает, я так думаю. Нет?
Ну да, ну ладно, уж сейчас я расскажу. По северу хотя бы. А, по поводу севера. Какие именно места можно посетить? Я вот выбрал 2 места. Это Хибины. Это горы, где можно погулять. Зимой можно покататься на лыжах. Там горнолыжные спуски. А, зимой также есть рядом с Хибинами снежные деревни. Это место, где делают... скульптуру в виде здания, ну как можно так если назвать, одноэтажного, по которому ты ходишь, и внутри какие-то есть экспонаты. Тоже сделаны из снега, здание из снега, все из снега. И снаружи тоже есть какие-нибудь красивые, офигенные фигуры с ростом в 2-3 этажа, можно увидеть спокойно. А, все это стоит, вот мы еще хотели поговорить, сколько это стоит. Я вот посмотрел сейчас билеты, чтобы доехать до Хибин, то уйдет от 2500 рублей за плацкарт. Время поездки 29 часов.
Ну, это довольно-таки близко. То есть, это еще относительно близко для России. Можно попросить съездить.
Конечно, конечно. От Москвы это близко. Также второе место, которое хотел бы предложить офигенно, это Териберка. Териберка это тоже на Кочно-Гольском полуострове. Как до нее доехать? Вообще Териберка это поселок, да? Очень маленький, и он потихонечку опустошается. Но благодаря фильму «Левиафан», кажется, он стал очень популярным. Там есть что посмотреть, офигенные виды. Вы находитесь возле моря. Вы можете посмотреть на кладбище кораблей. Вы можете... Вот мы там были, когда мы видели, как какие-то то ли касатки, то ли короче, какие-то плавучие хвостатые, похожие на недодельфинов, недокасаток, недоакул. Непонятно. Плавали мы его, смотрели издалека. Не знаю, не смогли понять, кто это. А, как до тут добраться? Вам надо будет доехать до Мурманска. Стоимость уже 3200. Кстати, забыл сказать, Хибины это Кандалакша, и там надо, ну это чуть раньше Мурманска, вот. Так, по поводу доехать до Мурманска 3200, это надо 34 часа ехать от Москвы, либо самолетом за 4000, ну можно дешевле на самом деле найти билеты, тот сейчас текущий я смотрел. Время полета 2 часа 30 минут.
Девочки, неплохо.
Чувствуется неплохо. Разница, да?
Да, на самолете.
Я раньше катался на поезде постоянно, да, это что, 34-36 часов. А потом, когда уже чуть-чуть денежки, ну, начал работать, уже, ну, на старших курсах, да, уже университета, я начал летать туда. И слушай, это чувствовалось как телепорт.
А ты засыпаешь в самолете?
Да, легко.
Я только один раз так заснул. Это было бы реально как телепорт, да.
И потом, после Мурманска, до Мурманска доехал, можно сесть на автобус Мурманск-Териберка. Стоимость 200 рублей. И время где-то 2,5 часа автобус едет. до этого места. Давай тогда продолжим немного, зайдем за рамки времени подкаста. Еще есть места, не связанные с севером. Это я уже выбрал те, которые мне понравились. Я хотел бы повторно побыть в Карелии, но в месте под названием река Вонь... Извините, не знаю, может, неправильно ударение. Воньга, Воньга. Это, короче, сплав по реке там делают. И это целый... Вот у них есть тур, прикинь. Это очень... Кстати, интересно. Очень интересно, я загорелся. Вот делают тур, сплав по реке Ваньге. Он длится 12 дней. И вот сейчас на сайте смотрю, стоит около 23 тысяч рублей.
Я пока не представляю, как, что за тур. То есть там на чем плаваешь, на чем-то...
Ну, тут у них написано, я могу сейчас быстренько вкратце прочитать. У них есть программа из 12 дней, да? И эта группа... группа от 8 человек нужна, чтобы собралась. Первый день это идет встреча на вокзале. Почему-то... это указывает... Тут указывается, куда надо... У станции Энгозерок. Второй день это выход к одному из островов Энгозера. Это возле устья Ваньги. Потом третий день у них происходит выход к маршруту к озеру. По озеру. Хорошее название, по озеру. И возле озера Чагозера. Неплохие названия. Четвертый день... И выход по маршруту к озеру Пильдозера. Хорошее название. И еще ты можешь побывать у озера Синдмозера. Пятый день. Выход по маршруту Синдмозера. Дерево дружбы. И что день? Дневка. Видимо, отпуск, отдых. Посещение острова добрых духов. Седьмой день – это выход на маршрут Муром озера к порогу мост. Я так понимаю, это все на байдарках уже сплав происходит. Mm-hmm. Девятый день – озеро Столбовое, порог Кривой. И десятый день – движение до острова Белого моря на стоянку, чтобы отдохнуть, потом отдых. И двигаться по маршруту куда-то в обратную сторону. Вот, но это вообще на байдарке сплав. Довольно интересно, я сейчас так очень быстро и обрезанно рассказал, что там происходит. Но я думаю, для любителей активного отпуска это просто must-have.
Ну, то есть, получается, там вот. С перерывом, с остановками, и как примерно, наверное, в этих круизах... Типа, на бережок выходишь, гуляешь, потом опять там байдарки и дальше плывешь или как?
Ну, получается так, если я правильно понял.
Ну, да. Круто.
Вот, мне адреналинчик можно получить. Следующее место, которое мне интересно... я забыл сказать, да, так как... Ну, я не знаю, тут написано про... Честно говоря, я упустил этот момент. Про встречу на вокзале станции Энгозера происходит. Но я посмотрел билеты до Петрозаводска. Москва-Петрозаводск стоит 2000 рублей и время поездки 16 часов. То есть, не сильно-то и далеко. Так, следующее, что хотел посмотреть, это Великий Новгород. И там есть пару мест, это популярных. Это Новгородский детинец, это старый замок, где упоминания происходят, начиная с 11 веков. Кремлевский пляж. Это место, чтобы просто поваляться, отдохнуть. И красивый пешеходный мост. Я вот помню, я там был раз. Наверное, я по нему и гулял. Но я бы хотел немножко свои, так сказать, воспоминания улучшить, как сказать, вспомнить еще раз, в общем. Следующее место тоже для любителей активного отпуска я выбрал. Это Краснодар, и называется место Имеретинские озера. Слышал что-нибудь? Я вот впервые увидел, когда начал изучать Краснодар. Это, в общем, это место находится, если вкратце, это... И у него есть два названия у этого озера. Это Большое Меретинское озеро и озеро Безмолвие. Вот. Оно самое крупное по площади озера Кавказского заповедника. И прелесть этого места в том, что, во-первых, это туризм, пеший туризм. Это не сильно долгие прогулки, около 3-4 дней. Но я не знаю, это для опытных 3-4 дня или нет. Никак-то не нашел информацию. И самое прекрасное, что считается entry-level'ом для путешественников. То есть там нету никак, не надо никакого специального снаряжения, достаточно палатки. Ну, вот, просто, короче, классический туризм, знаешь, пешком прогуляться. Что тебе надо для того, чтобы пешком пройтись? Палатка, спальник, куча еды.
И удобную обувь.
И удобную обувь, да. Ну, то есть, чтобы не умереть там. Вот. И это очень популярный маршрут, так что, скорее всего, в случае чего тебя спасут.
Проходящий мимо добровольца.
Странно. Вот. Еще раз повторюсь, где находится. Это Кавказский заповедник и граница Краснодарского края и Карачаево-Черкесской республики. Самый ближайший населенный пункт возле села Рожкао. И, ну, в принципе, можно почитать, как до него добраться. В интернете все данные написаны про то, какой маршрут там лучше выбрать. В этом мне понравилась вот информация, как было сказано, что почему озеро Безмолвие называется. Так как ты идешь, и там очень реки и водопады, и ты, получается, постоянно в шуме находишься. А когда ты начинаешь, ну, вот это за несколько, я так понимаю, дней, идешь, это все в шум, потом ты подходишь к этому озеру, отходишь от всех рек, отходишь от водопадов, и там тишина становится в этот момент. И на вот этом вот контрасте офигенное впечатление получаешь.
Это удивительно, что прям представить сложно. Ну, круто было.
Вот.
Почувствовать это.
Сколько стоит это все? Ну, это все я имею в виду поездка. То есть Москва-Краснодар, стоимость билета где-то от 2500 рублей. Время езды от Москвы от 18 до 24 часов. Там, видимо, в зависимости от маршрута. Еще одна станция, которую я хотел бы лично посетить, это Байкал. Я думаю, тоже must have у нас в России, если есть деньги. Потому что стоимость Москва-Иркутск стоит, ближайшее, я так понимаю, место для того, чтобы на поезде доехать. Цена от 6000 рублей в одну сторону.
Ну, в принципе, можно.
И ехать 3 дня 15 часов.
А самолет ты не смотрел?
Самолет я посмотрел, и самое, что удивительное, стоимость билета тоже 6000 рублей.
Это круто. Так что,
и время 6 часов.
Ну, более-менее еще норм.
Вот. В принципе, также в интернете можно найти информацию. И, я не знаю, можно прикрепить, наверное, будет как-то. Посмотреть. Мне понравилось, я нашел на озере Байкал карту. Сделанную картинку, знаешь, карту, фотографию, да? И там отмечено вокруг озера, какие места, что можно по пути зайти. То есть вдоль, вокруг озера, который есть.
Вокруг или через озеро? Ты, кстати,
хочешь... Вот представь себе озеро, да? Вот озеро, и у него везде, ну, понятно. Ну, и прям у озера, по всему его периметру, получается, есть какие-то точки, куда можно зайти, ну, что-то либо есть. Например, понятно, Иркутск, ты от Иркутска едешь, у тебя там есть, например, музей Байкал. Потом ты идешь там вверх по карте, там начинаешь встречать какие-нибудь степи есть, есть бухты песчаные. Потом выше идешь, есть остров, где какие-то ушканьи плавают. Это похоже на каких-то тюленей, я не разобрал. Не тюлени, а на... Как они называются? Ну да, наверное, тюлени, правильно, все же. Короче, такие вот морские ребята. А, потом есть разные бухты, озера красивые. Ну так, по всему периметру озера Байкал. Вот. А, что ты хотел сказать?
Я, короче, сейчас насчет озера Байкал. Я сегодня решил погуглить в Ютубе вообще путешествия по России. И там нашел одно из популярных видео. Там вообще удивительно, что видео на эту тематику, они не очень популярны, их мало. И вот канал там или Воск, я тебе скидывал, там 10 лучших мест в России. И ты, наверное, еще не посмотрел, но я там посмотрел. Там есть одно из мест, это Байкал, и он офигенную штуку рассказал. Во-первых, интересно, когда ты желаешь на Байкал ездить. Вот, возможно, там летом и зимой. Самый интересный, да, вариант. Потому что зимой, она, ну, там интересный промежуток, это с февраля по март примерно, или с конца февраля по начало марта. Получается, там снега все выветриваются, как он говорит, этот автор на видео, и чистый лед. По нему ходишь, он прозрачный и круто. И еще он говорит, что зимой, ну, там же толщина льда очень, ну, большая толщина льда, и безопасно ходить по нему. Ты же не только ходить, а еще ездить. И на этом озере даже, как-то, не знаю, дорожные знаки ставят. Типа, люди переезжают через озеро, там, машины там туда-сюда, и, как правило, ДДП там, как бы, я не знаю. То есть, это очень интересный момент. Я даже этого, ну, об этом не слышал. То есть,
ну, вот у меня круто коллега зимой тоже попробовать. Рассказывал. Слышишь? Коллега рассказывал, тоже проезжал по Байкалу на машине. Говорит, сыкотно все равно.
Буксуется, да? Да, наверное.
Не, ну представляешь, что случайно что-то произойдет. Ну, успеешь ли ты выйти еще из... Ну, фиг знает. Вот. И последнее место в моем таком коротком топе в интересах. Это Выборг. Это Питерская... Как называется? Питерская область, Санкт-Петербург.
Ленинградская область.
А, да, Ленинградская, спасибо. Ленинградская область... Москва-Выборг стоит по какой-то причине 1200 рублей всего, потому что я смотрел Москва-Питер, там как-то дороже билет стоил. Вот. Ехать в пути где-то 10 часов 30 минут. В принципе, это все у меня на сегодня. Есть что-то, можешь добавить?
Я, да, я же начал говорить про свои места, но что-то я не подумал более детально рассказать про достопримечательности. Я, кроме как Кисловодск, больше ничего, нигде не был, поэтому я более подробно про него расскажу. Я, когда был там в детстве, это было, сколько мне там, лет 12 было, может быть, не помню точно, 6-7 класс. И я уже плохо, ну, как в тумане все помню, и хочется, то есть мне туда цель съездить не только как посмотреть на виды, но и книга «Ностальгия», посмотреть на те места, где я был в детстве, и как бы вот, освежить память. И я сейчас помню, что помимо вот этой долины роз, которая там есть, очень красивое место, я еще там всякие ватабаты видел, там, походу, медовые ватабаты есть. Там, ну, я не могу подробнее рассказать, что там происходит, ну, насколько там красиво, но в моем воспоминании очень красиво. Но там есть, получается, это минеральные воды, грязевая вода, там, это территория для санатория, очень круто там. И там горы хорошие, то есть там не такие большие горы, конечно, не настолько большие, но рядом, вот всего лишь там 50 км пройти пешком, да, Эльбрус. Вот. Я его видел всего лишь через трубу подзорную, да, или как там. Короче, залазили мы на гору, и из смотровой площадки мы смотрели на Эльбрус. И, может быть, когда я дойду до Кисловодска, я еще зайду в Пятигорск, ну и на Эльбрус, может, хотя бы какую-то локальную вершину я как бы покорю хоть какую-то локальную вершину, чтобы, ну, конечно, я, да, 5,5 километров я не заберусь, но хотя бы там денек-два покарабкаться, ощутить немножко вот эту высоты, да и все. У тебя такие желания есть или как?
Покорить высоты?
Да.
Или что?
Да, высоты.
Ну, я не думаю, что мне понравилось. Ну, мне это прям понравится. Я бы назвал какие-то низкие горы. Знаешь, короче, горы, где не надо спецтренировок и спецоборудования.
Ну, то есть, да, хотя бы горы. Сопки. Километровые сопки, горы. Или чуть, ну, да, меньше,
просто,
да.
Просто с тропинки подниматься наверх, пожалуйста. А вот когда там начинается как-то уже с риском большим и, грубо говоря, нужно иметь какие-то тренировки перед этим делать. Ну, то есть, хотя бы бегать для этого, да?
Хотя бы ездить.
То я не готов.
Ну, блин, фиг знает.
Если надо будет заставить себя не есть бургеры, то я отказываюсь.
А ты их разве ешь? А, ну да, мы же с тобой едим, точняк, я забыл.
Все, я отказываюсь от этого.
Ну может, да, может быть, я тоже отказываюсь. Надо хотя бы посмотреть, если я когда-нибудь взгляну на эту гору воочию и пойму, что нет, наверное, нет. А тогда я тоже по таким горам, где просто по тропинкам ходишь, ну, то есть таким, как бы, мейнстримовые горы.
Короче,
где
есть попсовые
тропинки. И такие интересные места там.
Уже заготовлены, мне нужны заготовленные тропинки, ну, заготовленные точки, да, где есть водица.
Кстати, блин, да, я недавно в Судаке был. Там, короче, в Судаке там куча гор есть. Мы там лет 10 туда ездили, чуть ли не ежегодно. И даже на 10-й год мы пошли, нашли такую гору, которую мы еще не покоряли. И там лазили мы, ну, там она не очень высокая. Туда мы лезли, было жарко очень, все-таки залезли до вершины. Мы шли по карте, слышишь, что там должно быть где-то водиться, ну, там, ручеёчек. А я что-то там, ну, как-то мы по карте шли и дошли до центра. И смотрим, а где же водиться? А оказывается, там мы что-то не дошли, конечно, надо было спуститься, там дальше пройти. Ну, идем по тропинке, слышим голоса людей. Аж прям... Такое, знаешь, после очень жаркого подъема прям было очень радостно это слышать. Я бегу прям, сбиваю людей, вижу ручеек. Ну, там как еще, я не знаю, как назвать это. Там есть кружечка, уже там кружечка есть. Даже, может, там такой мини-бассейнчик получается. То есть там такое огороженное.
Ну, ключик
вот,
получается, или что?
Ключик, да, ключик. И, блин, круто, попили воду, обкунулись. И обратно идем, обратно спускаемся, и дождь пошел. Такого, какого хрена? Почему не наоборот?
Ладно, я думаю, на сегодня хватит.
Да.
Встретимся, надеюсь, на следующей неделе. Тему подкаста мы пока сами даже не знаем, какая будет.
Точно?
Наверное, просто пообщаемся.
Как обычно, я думал, что было запланировано.
Ну, у нас есть в планах подкасты, но мы пока не знаем. У нас тут подготовка тем, оказывается, очень плохо идет.
Да.
Вот, мы...
Будем тренироваться.
Лентяи. Будем тренироваться. Будем пытаться говорить более внятно, более красиво. Это чисто мое пожелание. И, наверное, Лехе тоже. На этом все. Всем пока.
Да, всем до свидания. До встречи.